зовут Лиза Сурганова, я главный редактор «Кинопоиска», и сегодня у нас в гостях Евгений Цыганов, актер театра и кино.
Привет, ребята.
14 марта на онлайн-платформе ТНТ Премьера выходит сериал «Мертвое озеро», в котором вы играете главную роль. Mm-hmm. Я сейчас коротко расскажу сюжет для зрителей. Герой Евгения Цыганова, детектив, отправляется на русский север, небольшой городок, расследовать таинственное убийство дочери местного бизнесмена. Все характеризуют это как такой мистический нуар про русский север. Для вас это уже третий проект, где вы играете следователя за последние 2 года, по меньшей мере.
Да.
Чем он вас заинтересовал, ну, именно этот сериал?
Ну, знаете, для меня это достаточно анекдотичный момент по поводу этих трех следователей, потому что мой приятель Илья Максимов предложил мне сниматься в фильме «Проводник». Илья достаточно долгое время работает на телевидении режиссером, и ему предложили снимать кино «Полный метр», фильм «Проводник», который уже вышел в прокат, уже прошел в нем. И вот мне Илья Максимов предлагает играть следователя в мистическом таком триллере. Значит, этого следователя зовут Семен. Ну, Семен. Следователь. Я говорю: Илья, я тебя не оставлю, потому что мне очень нравится, что ты будешь снимать «Полный метр», и что у тебя какой-то такой весь непростой сценарий. И там, в общем, тоже нуар, надо сказать, потому что там все завязано вокруг вот этой девочки, да, и, значит, вот какие-то у него сложные отношения с женщиной, с его прошлым и прочее. И, в общем, пока мы это обсуждаем, замораживается фильм, замораживается, это значит, что нет денег на то, чтобы его запустить. И тут появляется Рома Волобуев и говорит: Женя, у меня есть, вот сейчас я начинаю снимать кино, мне дали денег, а и там есть такая роль, и я очень хотел бы, чтобы ты ее сыграл, это следователь. Я говорю: классно, но мне уже предложили одного следователя, как-то это будет странно. Он говорит: да, ну вот следователь. И мы обсуждаем с Ромой этого следователя. И я для себя думаю о том, что как-то надо понять, чем эти следователи будут отличаться. Потому что вроде я Илье пообещал, вроде Рома как бы интересно. И понимаю, что, в общем-то, на самом деле эти следователи ничем не отличаются. Ну, просто потому, как написано. И у того, и у другого суицидальные наклонности. И у того, и у другого какая-то проблема в прошлом. Их мучают мигрени. Они оба, то, что там их называют, там, сбитые летчики. Да. У них проблема с женщинами. Главной героиней является, значит, женщина. И все это вместе. Они, даже машины, на которых они ездят, в принципе, очень похожи. И, в общем, я понимаю для себя, что это один и тот же герой. И сообщаю об этом режиссерам Волобуеву и Максиму. На что они говорят: это очень здорово. И вообще-то это смешно, но продюсеры на это не пойдут, потому что это же разные как бы истории. И тогда появляется Рома Прыгунов и говорит: Женя, у меня есть история, у меня там следователь. И я говорю: круто, но у меня тут просто 2 следователя, которые у меня там на мне висят. Он говорит: ну это совсем особенный следователь. Во-первых, у него суицидальные наклонности. Начинается с того, что он лежит в ванной полной крови. Я говорю: да, но предыдущий у меня начиналось с того, что он сидит в машине с пистолетом во рту, а предпредыдущий, он на машине пьяный влетает в кукурузное поле просто потому, что тоже ему жизнь не мила. И, в общем, я понял, что вот он пришел, третья часть этого моего какого-то следователя, которого я для себя лично условно назвал Капковым, каким он был, собственно говоря, в этом первом «Проводнике», да, первого, с чего это все началось. И для себя понял, что это какие-то разные грани. То есть для меня это как есть, да, персонаж там Конан Дойль или там каким-то там Фандорин, да. То есть все-таки я для себя понимаю, что для меня это один персонаж. И удивительным образом это как бы не моя идея. Просто те сценарии, которые мне дали, они более или менее, ну как бы он находится очень близко. И сейчас мне, ну, некоторое время назад написал еще там мой приятель, который живет в Нью-Йорке, режиссер, который говорит: у меня есть сценарий. И это совершенно такая интересная история. Там провинциальный следователь, история там связанная с наркотиками и так далее. И мы хотим сделать такой вот немножко мистический нуар. И так далее. Я говорю: да, это все вот ко мне. У меня есть место для этого следователя. В общем, я не знаю, сколько это все будет продолжаться. Но это я для себя сразу определил, что да, это бульварное чтиво. Ну, то есть это вот, знаете, те книги, которые вот лежат на раскладе. И вот следователь идет куда-то там что-то. Я не могу сказать, что я поклонник этого жанра, да. Я, ну, не любитель сидеть и читать там детективы. И у меня нет на это особенно времени. И разгадывать, кто же там, в конце концов, убийца. Но Во-первых, я понимаю, что это все какие-то мочковые истории, потому что я, в общем, достаточно много снимался там в кино у женщин-режиссеров и очень с уважением к этим отношусь. Но вдруг вот у меня период, когда у меня есть возможность поработать с парнями, молодыми, талантливыми, которые делают кино, которые сами пишут, которые там чувствуют жанр. Да. Мне хочется, чтобы у них получалось, чтобы это все было. И сама история вот этого следователя, она меня не смущает. То есть это не какая-то кабала, в которой я чувствую, что я попал, и мне нет никаких сил. Там есть юмор во всех этих историях. Он такой... Это не комедии, да, это не... Ну, там есть.
Ну, в блокбастере особенно у Волобуева.
Знаете, в «Мертвом озере» тоже там немало...
Я пока видел одну серию, момента. К сожалению.
Ну, даже если вы видели одну серию, наверное, вы поняли, что там есть место и какой-то иронии над всем этим происходящим. В общем, честно говоря, я как этот «Трех сестер», я доволен.
Ну, то есть вам не надоело, вы готовы дальше играть следователей, если предлагают интересные сценарии?
Ну, а если вот это совпадение сценария, режиссер и команда, они как бы вот происходят... И я вижу, на всех этих трех историях работали очень талантливые операторы, да, очень крутые художники. У меня были потрясающие партнеры. Нет никаких причин для того, чтобы говорить себе, что нет, я не до такой степени какой-то сноб и зазнайка, чтобы отказываться от работы с классными людьми, которые хотят сделать что-то любопытное.
Возвращаясь к «Мертвому озеру», его многие сравнивают с хорошими западными нуарами, такими мистическими детективами. «Настоящий детектив», «Твин Пикс», «Вершина озера». Вы какие-то из этих сериалов смотрели, вдохновляясь перед работой?
Ну, я не смотрел сериалы, вдохновляясь, но какие-то сериалы, там, «True Detective» я, например, видел. Но я бы не стал его делать какой-то стилизацией под, ну, определять, да. И потом многие говорят, а как могут многие говорить, если мало кто его видел?
Ну, из тех критиков, кто видел на «Движении» и там.
А,
ну,
«Движение» видели вот эту вот первую серию, да, которую показали.
Ну, и там, очевидно, есть какие-то намеки, отсылки, вот, ритуальные убийства, ну, или, возможно,
есть
ритуальные убийства.
И прекрасно. Ну, значит, есть. Если сравнивать с хорошими сериалами, это уже, ну, или там с какими-то хорошими работами, это уже неплохо.
То, что в ваших героях многих, и не только даже в этих детективах, а там, начиная с «Русалки», еще заложена некоторая тяга к суицидальности. Вы как для себя это объясняете? Как вы... Ну, как тяжело это играть, вот это состояние, да, человек, который где-то на грани все время пребывает?
Я не знаю, как сказать. Наверное, режиссеры все-таки видят в какой-то невеселый парень, надо ему как бы... А про суицид, это вот к нему надо.
Ну, в смысле, просто к вам приходит сценарий, там опять суицид, и вы думаете, ну вот опять я тот невеселый парень. Не,
ну,
расстраивает.
В данном случае я как бы понимаю, что это практически комикс.
Случай «Мертвого озера».
В случае «Мертвого озера», в случае «Проводника», в случае даже «Блокбастера», я понимаю, что это как бы... Мы видим, две девочки идут, взявшись за руки. Мы видим, человек сидит специально... Ну, как бы, да, то есть ты все равно это воспринимаешь немножечко отстранившись от этой истории. Ну, иногда да, иногда нет. Я это, ну, как бы не определяю. То есть это... Не про какую-то прям глубокую, да, вот эту тему суицида. Она там не раскрывается, она там дается просто как обстоятельство. И так достаточно поверхностно и как бы, да, исходное, типа. А вообще-то чувак как бы встал практически с того света и пошел делать дело. И это, в общем, тоже достаточно, ну, как бы, ну, мне это забавно. Ну, что человек, который уже там практически там лежал, ему позвонили, сказали, что надо делать дело, он сказал... Окей, заткнул дырки и пошел. Мне кажется, в этом есть какой-то... Это не про изучение, это не простой темы, да, сложной. Это какие-то знаки просто, какие-то... Вернее, не знаки, а как бы обозначения. Но я просто к чему это говорю? Почему я говорю бульварная история? Это же я не к тому, что пытаюсь это себя сбросить и так далее. Я просто пытаюсь сбросить важность этой истории, да. И я не против того, чтобы она была бульварной. Ну, как бы легким чтивом. Да, есть там классики русской литературы, какое-то наше богатство, да, в лице там Федора Михайловича, там Николая Васильевича, Александра Сергеевича и прочее, да. Но в данном случае, ну, мы не врем себе, мы говорим, ребята, это сериал это для телека, и это история, в общем, в большой степени как бы развлекательная, и вы хотите просто провести вечер за чашкой вина и там в обнимку там с любимым человеком или просто в гордом одиночестве. И вот красивая история про русский север и про то, как там происходит какая-то там детективный какой-то замес и прочее, да. Вы можете таким же образом прочитать вот какую-то книжку, что там Семен вышел из подъезда и шел впереди него, бежала собака. Ну, как бы куда-то погрузиться немножечко от своей какой-то истории, от своей жизни отстраниться, и как дети смотрят эти там мультфильмы или там то, что им предлагают, или слушают эти же рассказы, да.
Они понятно, это такое окно в другой мир.
Они же абсолютно там. Они забывают, что только что они хотели там печенье, а им не дали.
Сейчас с выходом «Мертвого озера», а также «Звоните Ди Каприо», «Обычной женщины» и «Домашнего ареста» начали говорить о том, что опять появилась некоторая новая волна классных русских сериалов, качественных, очень и интересных, каких-то прорывных. А вам, как актеру, вообще вот эти сериалы, которые снимают даже не столько для телека, сколько для стриминговых сервисов, для интернета, да, где больше немножко свободы?
Первый раз слышу это словосочетание, поэтому...
Да?
Ну, вот, например... Стринги знаю, стриминговые сервисы первый раз.
Ну, хорошо, «Мертвое озеро» выйдет на ТНТ «Премьер», а не на телевидении. И
да.
Там «Домашний арест» выходил так.
Окей.
Вообще в Америке это обычно дает большую свободу сценаристам, потому что можно, не знаю, ругаться матом, больше обнаженки, больше каких-то смелых тем. Вам как актеру интереснее в таких сериалах
играть? Интереснее ругаться матом и обнажаться? Интереснее ли в таких сериалах играть?
Ну, это, конечно,
радикально. Слушайте, ну, я должен сказать, что вы говорите, что вот появилась волна каких-то хороших сериалов. Я считаю, что «Оттепель», да, который там многосерийный тоже фильм, является сериалом, «Дети Арбата», который снимал, да, Андрей Андреевич Шпай, и какой-нибудь там фильм «Забытый», который снимал там Володя Щегольков, да, с Петром Леонидовичем Духовским. Это какие-то замечательные работы. Я уж не знаю, как там волна, новая волна, старая волна, но это было не так давно. И как бы сказать, что это, и это только вот что было со мной. Ну, я отдаю себе отчет, что параллельно выходили еще какие-то достойные какие-то работы. Поэтому думаю, что они могут, их можно поставить рядом с, и с Ди Каприо, и с «Женщиной» обыкновенно, и с «Арестом домашним», которые замечательные работы, но это, знаете, как разговор о том, что сейчас вот ничего нету. Вот раньше вот было. А сейчас, ну, как бы... Ну, и обратный момент, что вот сейчас что-то вот такое вот... Если вы говорите про момент цензуры или какое-то отсутствие цензуры и какой-то свободы...
Ну, вообще, да.
И какого-то момента вообще свободы художественного мышления и выражения, конечно, это очень важно.
Вам каких возможностей и тем не хватает в нашем кино, которые вы хотели бы, чтобы в нем освещались? Например, я, как Евгений Цыганов, мечтаю сыграть такого вот персонажа, но никто не пишет такой сценарий и никогда не напишет, потому что на него не дадут денег. Есть ли у вас такое?
Нет, мне достаточно работы и мне достаточно каких-то историй, потому что я же не сериальный артист и не кино даже артист. И даже и не просто артист, потому что у меня еще есть масса каких-то занятий, которые мне любопытны. И даже помимо занятий у меня достаточно насыщенная жизнь. То есть сидеть и страдать по поводу того, что «эх, вот наше кино какое-то унылое, неинтересное» – нет. Прекрасно. Мы поработали с Ромой Прыгуновым, и я уверен, что это будет какая-то любопытная, значит, штуковина. Прекрасно. Сейчас поработали там с Валерием Петровичем Тодоровским, с Константином Павловичем Худяковым, да, с которым была там небольшая у меня с ним там работа, но тем не менее она была. Сейчас вот с Александром Зельдовичем и с учителем, видимо, Алексеем Ефимовичем, с которым мы там некоторое время назад там вместе работали, вот сейчас вроде как мы должны снова встретиться на съемочной площадке с достаточно интересными сценариями. Опять-таки вопрос вкуса, кому-то это может нравиться, кому-то может не нравиться. Мне интересно работать с этими режиссерами. И я понимаю, что они достаточно амбициозны в смысле того, что они снимают, ну, вот данные все истории, что это не заказ чей-то, который они должны обслужить, а это истории, которые они как бы к ним пристраиваются и хотят все-таки какое-то, какое-никакое высказывание в этом, какое-то свое произвести, да. То есть, в общем-то, это похоже на настоящее какое-то кино. Все там есть. Ну, если говорить о том, чего вам не хватает, в этих, там все есть. Может быть, даже с перебором местами. Вот. Все есть. Вот. Поэтому мне жаловаться не на что. Мы сейчас с вами просто вы стали говорить о том, что чем интереснее существовать. Иногда люди могут и в каких-то жестких рамках делать что-то выдающееся. Но рамки телевизионного сериала, обложенного цензурой, и вот это вот в нем пролезть и что-то еще свое рассказать, это не так просто и зачем.
Ваш персонаж в фильме «Человек, который удивил всех». Чем вас так заинтересовал? Вот, на мой взгляд, он как раз сильно отличается от обычных ваших главных ролей. Нет? Для вас
Слушайте,
нет?
Я только сегодня читал какой-то очередной пост по поводу того, что этот человек с одинаковым лицом, который, он вообще артист или не артист, он везде с одинаковым лицом. Вот там был, и здесь тоже ходит все с одним и тем же лицом. Ну что же, вот, ну как бы там какой-то был...
Ну такая реакция, правда, есть,
недовольство, да? Какое-то жесткое моим лицом. Вот. И вы говорите, он отличался от всех ролей, видите, для кого-то нет. Ну, как бы лицо, да,
ну. Ну, все-таки тем, что происходит в его судьбе, да, тем, на какие трансформации приходится идти, вам пришлось идти как актеру, отличается. Вот этим он для вас был интересен? Какой-то прям резкой сменой?
Слушайте, ну, ребята написали эту историю за 5 лет до того, как они ее сняли. Они носились по всем продюсерам, предлагались и говорили, что вот у нас есть история, которую мы хотим рассказать. Вот к слову, да. И она нас волнует. И никто на это не велся. И говорили, ребята, это никому не надо. И вообще это какая-то чушь собачья. Вот. Они говорили, не, на... ну им это надо было. Им это надо было. А в какой-то момент они мне прислали сценарий. Я этот сценарий прочитал. Я немножко обалдел. Ну, потому что сценарий начинается как такая советская деревенская история. Я думаю, как странно. Какой-то ходит егерь по какой-то деревне. Че вообще? О чем типа история? И потом, когда вся драма какая-то стала происходить, то я немножко обалдел и думаю, а почему ко мне-то? И стал им говорить о том, что ну, я как бы не против, но только я надеюсь, что вторую-то часть будет ну, женщина играть. Вы что, действительно хотите меня переодеть в женщину, чтобы я там типа... И чтобы все поверили, что я женщина, ну, как-то я бы не поверил. Вот. Они говорят, ну, в общем, да, хотелось бы, чтобы все поверили, чтобы ты ходил.
Еще похудел.
И, может быть, да, чтобы все поверили, может, тебе еще там килограммчиков 10-15 сбросить для этого. Давай попробуем как-то и так далее. И давай попробуем парики, а давай откажемся от парика. И, в общем, все это потихонечку, все это как бы все двигалось. И в итоге ребята сейчас в Люксембурге, по-моему, на очередном 20-м кинофестивале страшно обласканы со всех сторон, значит, своей работой. И не только каким-то там международным вниманием, но, в общем-то, и критики, которые посмотрели здесь, и просто зрители, которые реакция, да, вот, ну, грубо говоря, вот это вот то, что я сегодня прочитал, что чувак с одной рожей там из фильма в фильм ходит, это редкость. Ну, как бы в основном должен сказать, что такого количества каких-то даже не положительных, а восторженных отзывов, да, есть как, плохие, недовольные и так далее, но такого количества у меня, наверное, не было никогда в жизни.
И ну, как вы себя ощущаете с этим?
Ну, нормально себя ощущаю, но я просто говорю, что вот эта история вдруг... И не потому что, типа, какой ты классный, да, а потому что история – это действительно в какую-то категорию людей...
Попала.
Да, женщин, мужчин там, и так далее. Да, задела, да, попала, да, в ней есть какая-то, какой-то момент. Ну, не просто так ребята 5 лет с ним носились. И я не думаю, что это... желание было просто как бы шокировать публику, а все-таки попытаться какой-то свой вопросик по поводу человека, человека в обществе, по поводу вот этого уважения к единице, да, к индивидууму. Все-таки этот вопросик там заложен.
Вот вы когда после премьеры фильма в Венеции на Венецианском фестивале общались со зрителями после показа, сказали про идею фильма следующее. Я цитирую по отзывам коллег. «Человек сделал вызов смерти, а общество подумало, что он сделал вызов ему». Так?
Ну да.
Близко. Не кажется ли вам, что вообще у нас часто общество делает такой вывод, когда вызов не относится к нему, а это какой-то личный вызов, да, человек, какие-то его личные челленджи. И очень часто общество...
Да, это нормально, это естественно.
Это нормально?
Ну, как бы не нормально, естественно. Я вот, например, какой-то период времени, будучи там подростком, например, ну, там был момент, я, например, побрился на лысо лет 15. Ну, так прям совсем подбрит. И приехал домой, меня увидела мама, заплакала, заперлась в ванной. Достаточно долго она переживала этот момент. Потом сказала, что тебе нужно уехать на дачу и пожить там, пока волосы не отрастут, потому что ты похож на сектанта. Ну, как бы я не был сектантом, я просто свои волосы сбрил просто на лысо, потому что я, ну, как бы это мои волосы, я их просто сбрил. Но это даже не вопрос в том, какая там мама плохая или какое общество плохое. Ну, просто мама, которая меня любит, она просто понимала, что меня воспримут как какой-то вызов. И что в таком виде она не, ну, боится за меня, что я вот таком... То есть это в ее сознании это сидит. Ну, действительно, у нас в стране били там за длинные волосы, за там сережку в ухе. Ну, это же было. У меня во втором классе, значит, я помню, учился паренек, который носил крестик. Он был из семьи художников. Художники рисовали иконы. И где-то во втором классе вдруг у него пацаны докопались, а что это ты на себя нацепил крестик? Потому что ни у кого крестиков не было, а у него он был. И, в общем-то, так его серьезно прессанули дети. И когда я сказал, ну, там, взрослым, говорю, а там вот такая вот история, его сегодня прессанули, да, что у него крестик. Они говорят, а что он крестик-то действительно нацепил? Когда он это так уверовать-то успел, чтобы, типа, там, 8 лет с крестиком ходить? Ну, это же как бы очевидный как бы такой вот момент. Мы вот так вот, в общем, в таком вот выросли. Было наоборот, что ты на себя одеваешь какой-то, да, там, ну, короче говоря, люди решают за тебя. Опять-таки, про индивидуальность мы говорим.
Да. А вас-то беспокоит, что общество так сильно вмешивается?
Ну, я живу в этом обществе.
Ну, да.
Ну, в смысле, меня беспокоит или меня не беспокоит? Я же вам говорю, я жил 2 недели на даче, пока у меня волосы не выросли.
А, все-таки жили в итоге?
Ну, какое-то время пожил, да. Ну, маму нельзя расстраивать.
А на какие еще, и готовы ли вы после этого фильма, на какие-то трансформации актерские, на какие-то вот такие вызовы, да, сыграть женщину, не знаю? Какой-то еще более радикальный подход.
Или еще одну женщину, еще двух женщин.
Ну, как бы такое часто бывает у актеров, да, когда у них происходит какая-то прям важная перелом.
Перелом. И тут они стали играть только женщин. Бывает, наверное. Но я думаю, что я еще и мужчин поиграю.
Ну, в смысле, вам хочется вернуться скорее к привычному какому-то амплуа?
У меня нету привычного амплуа. Ну, как бы со стороны я слышу о том, что мне говорят, типа, у тебя, ну, как бы есть. Ну, действительно, там ко мне часто обращаются, говорят, ну вот, мы придумали для тебя необычную роль, следователь суицидальный. Да,
они прямо
знают, что
тебя.
Уже двое до этого придумали то же самое. Вот. Но, да нет, ну я буду также вот ждать, что у меня будут какие-то роли, может быть, какие-то интересные, но у меня нету такой внутренней задачи, как это, удивить всех.
Угу.
Ну, вот, своей роли. Что вот я... Хочу только такую роль, которую вот всех, все скажут, вот Цыганов-то, мы-то и не думали, что он может сыграть 3-летнего ребенка. А как он убедительный, прям 3-летний малыш. Ну, например, ну, как бы есть истории, опять-таки, есть режиссеры. Ну, как, ну, мои друзья или люди, которые находятся рядом со мной, которые предлагают мне какой-то трип, ну, какое-то путешествие, вот это вот Кировск. Север, хаски, олени, шаманы, Саша Рябинок. Вот это вот все вместе, да, вот это вот весь мир. И ты такой с перерезанными венами такой ходишь с айподом, или как он там называется, айподом. Ну, по рукам. И ты туда, в эту книжку или там в этот фильм там входишь, и вы эту всю историю пытаетесь, да, разложить как-то по полкам. И ты, в общем-то, являешься одним из выразительных средств этой картины. Это же картина, как бы, она как общая. И это не про то, как ты сейчас, вот картина общая, а ты внутри такой весь вот нереальный, такой всех поразивший, да, это просто ни к чему. То есть, как бы, ты можешь получать удовольствие, не только несясь со скоростью там 300 км в час по американской горке, ты можешь получать удовольствие на газонокосилке 20 км в час из одной деревушки в другую, значит, как в обычной истории, этого простой истории у Дэвида Линча, да, этот дедушка вот едет, вот, как, тоже в радость. Об этом речь.
Вот вы действительно часто становитесь героем, ну, иногда таких постов, а иногда мемов, да, про актера с одинаковым лицом. Вы вообще как на них реагируете? Они вас раздражают, веселят, или вы просто уже игнорируете это?
Ну, я видел только один, и, в общем-то... Ну,
после оттепели была какая-то волна.
Ну, да. Ну, это было смешно, все поржали, и я тоже.
Если вернуться к теме общества и свободы личности, да, которая так важна для фильма «Человек, который удивил всех», как вам кажется, может ли кино вообще что-то изменить в этом месте? Да? Может ли кино как-то направить людей, не знаю, заставить их быть более гуманными? Более...
Думаю, что нет. Думаю, что направить куда-то людей, то есть вот люди могут сидеть, смотреть, даже как-то растрогаться, даже что-то понимать, выходить на улицу, садиться за руль и тут же не пропускать, и орать, и там... испытывать какую-то... Угу. Это как бы вопрос... Да, это высказывание, которое идет так вообще, в принципе, такое в эфир где-то, кого-то, что-то там. Те люди, которые что-то про это понимают, они просто утвердятся в своем понимании. Те люди, кому это как бы непонятно и не близко, они как бы это никак не воспримут.
А вас это расстраивает, что искусство не может в итоге менять мир так, как, может быть, хотелось бы? Или вам кажется, оно вообще не должно этим заниматься?
Это вчера смешно, я смотрел эту «Зеленую книгу», где, значит, герой, этот водитель, берет камень и сидит за рулем, и его босс, значит, вот музыкант, который говорит, верни эту штуку, ты должен вернуть, ты не заплатил, тебе станет легче. Он говорит, мне нормально. Мне нормально. Ну, как бы, он говорит, нет, ты должен. Тебе стало легче? Он все-таки заставил его вернуть. Он говорит, нет. Ну, люди живут в разных каких-то категориях. Вот, поэтому тут настаивать. Мы же не занимаемся вот этим. Сейчас мы расскажем вам историю, сказку. Вы ее все послушаете и станете другими. Нет иллюзий. Это как бы вообще... А сколько сказок прекрасных есть? И сколько историй, на которых воспитывают там детей, да, что не надо быть жадными, что не надо быть завистливыми, что нельзя из-под тишка... что там трусить, там нехорошо, все, 5-10, надо быть честным, да, и так далее. И а куда чем... это все уходит, этот месседж?
А в чем вы тогда видите цель своей работы? Или она в развлечении людей, вот чтобы они на диване посидели и расслабились после?
Тоже неплохо, даже если это так. Если ты сделал классное развлечение...
Ну, вы же не только все-таки в бульварных фильмах и сериалах снимаете иногда, вот и в серьезных работах.
Не только, но я, знаете, есть такой еще и эгоистический момент, да, то есть как бы помимо того, что это результат, это еще и процесс, да, я даю себе отчет, что то, чем я занимаюсь, дает мне возможность встречать каких-то неожиданных и классных творческих таких-сяких людей. Оказываться в каких-то местах, в которых я никогда в жизни не окажусь. Бухта проведения, Япония, Бразилия, Австралия.
Русский север. Бы,
а?
Русский север.
Ну, вот да, я говорю про там Берингов пролив, пожалуйста, Влад Патаран. Ну, то есть, это, в общем-то, чисто эгоистически, я понимаю, что да, меня это очень впечатляет, да, мне это все нравится. Поэтому и считаю, что зрители, по большому счету, вот говорите, а как вот зрители отнесутся? Я тоже к зрителям отношусь как к все-таки индивидуальностям. Что я не могу их, как бы так, как это у Быкова было про эти грибы. Молодежь я вижу в одной такой большой молодежной массовке. Вот я не вижу одну такую большую массу зрителей. Есть люди, которые... Кто-то увидит там ваш фильм в день премьеры, кто-то его увидит через 10 лет, кто-то его не увидит вообще. Увидит вот на таком маленьком экранчике. Кто-то посмотрит все там. У кого-то это попадет, у кого-то нет. Я ничего, ну вот, не знаю.
А есть люди, мнения которых для вас особенно
важны? Есть фильмы, которые я, например, не очень вот люблю. Например? Ну вот, я вот, ну вот, например, у меня там есть такое кино, которое я там и сомневался в нем сниматься, и потом его посмотрел, и он мне не очень понравился, этот фильм. И я там, будучи на детской площадке, мне подходит человек и говорит... Вы Евгений, да, спасибо вам огромное вот за этот фильм.
А что за
фильм-то? Что он, ну, я не буду сейчас говорить, какой фильм. Он очень изменил мою жизнь, потому что я посмотрел, и вы там такую фразу говорите, а я вот там жил с девчонкой, и, в общем, Я вдруг эта фраза у меня так вообще встала на место, и я вот вышел, пошел, и вот мы с ней там до сих пор, бла-бла-бла, там живем, там сейчас и так далее, и так далее. Вот как бы, ну, я не к тому, что... Ну, так бывает, что ты даже не отдаешь себе отчет, что это может...
Так а все-таки для вас важна реакция зрителей? Есть ли какие-то особые люди, вот, мнение которых для вас особенно важно после того, как они посмотрели кино? Или вот достаточно такого, что подошел просто человек на улицу и сказал спасибо, и вы уже чувствуете, что класс, да,
ну, все не зря. Ну, бывает, просто по-разному подходят люди и по-разному говорят спасибо. Но действительно это иногда всплывает совершенно неожиданно и как-то как вот... И в ту, и в другую сторону. Ну, и в сторону спасибо, и в сторону, а что это за вот это вот, вы вообще там сценарий-то читаете? Ну, как бы такой. Про один тот же фильм. Поэтому относиться к этому как бы очень сильно подключаясь, ну, в общем, наверное, тоже неправильно. Ну, не знаю, нас так в том числе и учили, что мнение, ну, вот ты делаешь что-то, мнение людей, его надо слышать. Ну, как бы это дорого, что люди свое мнение высказывают. Его надо слышать. Но это не как бы предмет, который должен что-то поменять в твоих каких-то там решениях. Это не, к этому мнению не надо пристраиваться. Ну, слышать надо. И с благодарностью, пожалуйста. Не понравилось? Интересно. Понравилось? Ну, здорово. А что именно понравилось?
Вы в одном из интервью тоже говорили следующую фразу. Если человек не думает иногда, что он ноль, то, наверное, он не очень здоров. То есть я так понимаю, что иногда у вас такие ощущения...
Не помню такой фразы, но неплохая.
Вас посещают такие ощущения, что вот вы ноль, вы, не знаю, все плохо, ничего не получается, и если да, то как вы с этим... Как вы это преодолеваете?
Посещает, но, знаете, я как бы к этому так отношусь. Вот есть у нас такой пример, как Луна, да, вот она есть растущая и убывающая Луна. То есть в какой-то момент она доходит до нуля, и как бы ее нет. Практически. А потом так потихонечку начинается месяц, да, и потом она вырастает, потом ух, полнолуние, и потом она ух, опять пошла на нет. Вот. И это такой, как бы, пример, который, наверное, говорит вот о нашей, да, жизненной какой-то вот этой вот, что волне невозможно, и там, ну, вот эта вот парабола, она все время идет, тебя выбрасывает наверх, вниз. Вот. К этому нужно отнестись тоже с уважением, вниманием.
Сложно
и к
бывает.
Тому, что тебя расперло, и к тому, что ты сейчас вроде как кто я, где я, кому это все. Посидел вдруг, хоп, уже нужен, уже там что-то куда-то.
А сложно ли бывает выбираться вот из этой низшей, что ли, точки, да, когда кто я, где я, или это достаточно легко воспринимать?
Оно само выбирает. Это же я говорю не о том, что себя нужно загонять туда или загонять сюда.
Нет, понятно.
Просто если тебя вдруг одновременно у тебя там двое съемок, две репетиции, какой-то там концерт тут же там торчит и так далее, и ты понимаешь важность всех этих там вот мероприятий и так далее, ну, значит, вот оно типа расперло. И, а потом тебя раз собрало в какой-то момент, когда ты... Ну, не в том смысле, что там никто не знает, не пьет, ну, как-то вот это все такое мелкое, суетное, сиюминутное, какое-то незначительное, непонятное. И ты какой-то такой весь... Вот раньше, а сейчас что-то.
Про «Вот раньше». Я очень хорошо помню фильмы про Гук и Питер ФМ.
Вот это да!
Да, вот были
вот
времена.
Кино.
Но... Для меня это такие фильмы, да, про настроение начала нулевых, про молодое поколение, которое какое-то светлое, оптимистичное, романтичное, устремленное в будущее. И у меня личное ощущение, что сейчас таких фильмов про молодое поколение почти нет. Кажется ли вам так, и с чем это может быть связано, на ваш взгляд? Насколько сильно поменялись настроения вообще в обществе и в кино?
Не думаю, что это кино было про молодое поколение.
Правда? Ну, там все...
Не думаю, что оно было такое прям поколенческое. Я думаю, что в случае «Питер ФМ» это такая все-таки действительно романтическая комедия. Романтической, веселой девчонки Оксаны Бычковой, которая была влюблена в этот город. И сама работала там диджеем на радио и прочее. Была приезжей в этот город. Про Петербург.
Угу. Ну, конечно.
Вот. И он такой... Собственно, была действительно очень молодая команда. Я вот сейчас недавно наткнулся на фотографии с площадки. Ну, там, по-моему, 25 лет это был... Я был самый старший там на площадке. Все, кто работали, они были только... Вот, только школу закончили. Вот. Поэтому это было не столько о поколении, а от поколения, ну, вот этого, такое кино. Это была студенческая работа, выпускная Оксаны, дипломная. Вот. Если говорить от поколения, то молодые ребята наверняка сейчас что-то снимают. Я там что-то вижу. Я вижу какие-то там скейтерское какое-то кино такое, которое там выходит. Какие-то выходят там клипы какие-то, наблюдаю, еще что-то. Но вроде как время... Тогда Питер ФМ возник очень с большим трудом. Потому что продюсеры в него очень трудно верили. И, честно говоря, если бы не немецкая прокатная компания, которая бы увидела рабочий материал и не поверили бы в это кино немцы и сказали, что «О, отличное кино, давайте мы дадим денег на рекламу и выпустим его, и это будет успех, и был успех». Угу. Если бы они этого не сделали, фильма «Питер ФМ» не было бы. Поэтому сейчас наверняка снимается кино студенческое, такое, сякое. Есть молодые люди, которые могли бы рассказать. А кто про этих молодых людей должен рассказывать?
Не сами.
Ну, без вариантов. Никто, не наши аксакалы, мэтры и даже не ребята из там, моего поколения, да, там, ну, просто это неправильно. Мы уже давайте про свои там эти старческие проблемы будем рассказывать. А вот это, про повод того, чего их там, как они там живут, да, должны рассказывать вот эти ребята. Вот сейчас снял фильм «Кислота» Горчилин, да?
Но я об этом и говорю, он совершенно другой по настроению,
мне кажется. Почему он должен быть такой же по настроению? Тут вопрос и время с другим настроением, и... но главное, что да не другой он по настроению. Ну, другой, ну, как это снимал мальчик, а то снимала девочка. Ну, например, он не может быть таким же по настроению. Но там есть, да, такое какое-то ощущение, какое-то надежда, что вот сейчас чего-то мы такие. И в «Прогулке» есть настроение, что мы такие уже практически в Европе. Мы уже такие вот сейчас какое-то новое поколение, новая молодежь, и мы такие все вот как раз свободные, болтаем, о чем ходим, забираемся на парапеты, кричим глупости. Мы такие все... Это все наше! Это все для нас! Мой Питер! Моя вот это вот все это, да? А да, это уже ребята, которые сидят в капюшонах в своих этих, да, панельках или там где, да, никому не нужны.
Ну, да.
И говорить о том, что это все наше. Чье? Чувак, ты что, шутишь? Ты только выйди на улицу больше трех, и мы тебе расскажем, чье все это. Давай-ка без глупостей, малыш. Сиди у себя там в панельке, только аккуратненько. Не попадайся, окей? И на всякий случай пописай в баночку. Просто чтобы, ну, как бы на всякий пожарный. А дальше мы решим, что с тобой делать. Ну, если мы говорим про настроение. Да, тогда немножечко были другие настроения.
Продолжая про настроение и про настроение на улице. Вы, с одной стороны, много говорите и часто говорили, что вы вне политики, стараетесь держать дистанцию. С другой стороны, даже за последний год вы довольно много высказывались на самые, наверное, острые политические темы. Это дело Юрия Дмитриева, дело Нового Величия, не знаю, дело Сенцова. Как вам кажется, вам удается вообще сохранить дистанцию и правильно ли ее сохранять дальше? Когда вокруг, ну, так много вещей, которые вас беспокоят.
Понимаете, как бы, как сказать, я не хочу этим заниматься. Ну, я не хочу. Мне есть вещи, которыми мне заниматься интересно. У меня много там книжек непрочитанных, я не знаю, что там, фильмов непосмотренных. Я там, детей у меня много, с которыми там я хочу как бы, да, успевать там что-то это самое. Вот. Ну и какие-то там задумочки всякие есть там, да, вот мы сейчас там кино будем какое-то снимать, какие-то там альбом какой-то писать, да. Ну то есть что-то много всего, а времени катастрофически мало. А дальше мне странен вот какой момент, ну, по большому счету, что сидит Дмитриев, да, Сенцов, Серебренников. И вот это вызывает какой-то резонанс, да, большое количество людей, которые подключаются к этому и говорят: ребят, а почему, собственно говоря, человек находится, ну, вот, под арестом, их, да, не на свободе, так скажем. И говорят, ну, есть обвинение, что он там что-то там в чем-то виноват. Им говорят, ну да, но нету доказательств того, что так как бы, что это так. Опять-таки, я не специалист в юриспруденции, да, или как это там называется. Но я вижу, что обвинение со своей стороны не соответствует
наказание.
Приговору, да, статье, ну, там, грубо говоря. Ну, какой-то, есть какой-то расколбас. И я понимаю, что причины какие-то иные, они не озвучиваются. Я их не вижу, но я как бы, ну, окей, у меня есть даже какие-то интуитивные какие-то вещи, которые, как нормальный человек, да, я как бы говорю, а можно получить какие-то ответы на этот вопрос? Я просто хочу понять, а почему же так происходит? И неужели как бы нам все равно? И неужели я не должен получить ответы на те вопросы, которые там меня интересуют? И я знаю, что этот вопрос есть там большое количество моих коллег или там друзей.
Вы видите какую-то свою задачу в том, чтобы как публичная личность, известный актер, привлечь внимание к проблеме? Или для вас это просто личный вопрос, который вот вас беспокоит, и вопрос личного сострадания?
О, слушайте, ну есть много людей, которые меня отговаривают, вообще говорят, Женя, не умоляю, но есть люди заинтересованные, и там, и это справедливо, что в любой как бы истории есть заинтересованные люди. Но в тот момент, когда я там читал рассказы Сенцова, было несколько моментов. Во-первых, человек действительно голодал, и, в общем, там на счет шли его этот самый, и хотелось к этому вопросу привлечь людей, и об этом говорили тогда мало, потом уже стали об этом говорить больше. Во-вторых, мне действительно понравились рассказы Сенцова, и я в них увидел какого-то живого человека, который действительно описывает что-то такое, что я как бы к этому подключаюсь и сопереживаю этим историям. Они как бы и как бы смешные. Я вижу за этим живого человека.
А бывало ли такое, что вам говорили, вот вы вступились, слушай, вот ты вступишь сейчас за человека, которого обвиняют в терроризме, и там вдруг ты лишишься ролей, вдруг ты лишишься, не знаю, связи с какими-то...
Да у меня какие связи, вы что шутите? У меня не связи, да и какие там роли?
Ну, то есть никаких угроз профессионального толка не было в связи с этим?
Ну, пока не было, но, слушайте, у меня как бы в том-то все как бы разговор, что, типа, по большому счету кому-то нужен. Это же не только я в такой ситуации, а там же какие-то, ну, действительно, там люди, я их там уважаю, да, и там есть тот же там режиссер там Звягинцев, Борис Борисович Гребенщиков или там Дмитрий Быков, которые говорят, слушайте, а давайте как-то, ну, немножечко отнесемся к этому вопросу, ну, как-то повнимательнее, да, а их как бы нет. Это в Швеции Рой Андерсон, это Рой Андерсон, который как бы...
А вас это беспокоит, что в таких важных для нашей культуры людей не слышат и никогда...
Ну, мы живем уже в таком обществе, когда уже как-то мы к этому пришли, видимо. Да, может, и не надо. Ну, как бы говорят, ребят, вот вы там, вы песенки поете, а мы тут будем там... заниматься своими делами. Поэтому вы говорите, я как бы игнорирую, но я как бы отдаю себе отчет в том, что я не чувствую какой-то своей такой значимости и мощи в смысле того, что я сейчас всем там сообщу, что я там думаю, а все такие, о, наконец-то он сказал, как он там думает, мы сейчас все сделаем правильно. Не, просто говорю, вот скажите, а вот то, что с человеком такая вот ерунда происходит, это как бы в порядке вещей? А мне говорят, мне ничего не говорят.
Вы уже много лет, да, работаете в театре. В театре Фоменко уже почти 20, скоро. А поменялись ли как-то настроение в театральной среде в связи с делом «Седьмой студии», делом Кирилла Серебникова? Есть ли ощущение большей, не знаю, самоцензуры, страха, что вот сейчас проверка к нам придет или еще что-то такое?
Ну, слушайте, вы что-то смешали все вместе, как бы проверки,
да?
Страх, самоцензура и прочее. Я, как бы, честно говоря, не связываю внутри момент цензуры и проверки и Кирилла. Для себя. Опять-таки, вопрос у меня как бы стоит. Но я не связываю лично.
Ну, они просто связаны сильно в деле Серебренникова, да, вроде как придираются только финансовым вопросам, но на самом деле кажется, что это скорее цензурное.
Ну, кажется, видите, а мне кажется, еще там много чего кажется. Поэтому, говорю, придираются к финансовым как бы вопросам. Поэтому
хорошо, вопрос про ощущения.
Вы понимаете, что как бы дело не в этом. И я понимаю, что дело не в этом. И типа... Все понимают, что дело-то, видимо, не в этом. Потому что если мы говорим действительно о каких-то крупных хищениях, то мы говорим вообще, уходим тогда от категории театр и переходим в другие категории. У нас бюджет это, ну, на культуру не такие, как бы, бог весть, как, да, все-таки. Угу. Вот. А переходим в другие, как бы, сферы и делаем из этого показательное выступление. Вот. Но...
Вопрос был про ощущения людей, работающих в театре. Как, поменялись ли они как-то или нет?
Слушайте, ну мы же другими вообще делами занимаемся. Ну нет, есть, конечно, там социальный театр. То есть когда мы говорим про там проблемы, вот, которые, на наш взгляд, гложет и так далее, может, мы и к этому там должны прийти. Но есть, опять-таки, вот мы с вами с этого начали говорить, да, ну то, что мне интересно, да, интересен человек. Вот мы говорили про человека, который удивил всех, или там человек другой, про то, как человек воспринимает, про то, как человека уважают. Вот он один человек, и у него есть вопрос. И он с этим вопросом обращается. И ему на этот вопрос не отвечают. Этот человек приходит, или там он еще ребенком приходит в школу. Один человек. И он особенный. И он другой, чем все. Но есть система образовательная, которая говорит, все должны одновременно раз, два, три, четыре. И ты, если как бы ты не подошел, ты лузер, двойка, там туда-сюда, поди сюда. Да? То есть мы как бы делаем единое вот это вот как бы общество. Это не то чтобы проблема нашей как бы страны. Ну, понимаете, да? Ну, говорят, что где-то там образовательная система там, лучше, хуже, неважно. Это проблема вообще как бы отношений государства и человека. Жан Жераду в «Безумный шайо», который мы играем в театре, он пишет ровно то же самое. Там появляется председатель, человек там, в цилиндре в черном, который говорит «Интересы нации превыше всего». И говорит о том, что как важно построить единое общество с единым рабочим человеком, который будет вставать утром, идти на работу. А вот эти все шалопаи, вот эти вот все, которые пляшут, танцуют, и вот это вот все там здорово. Но это все мы уничтожим со временем. Это все не нужно. Жан Жераду, 30-е годы, накануне, значит, всей катастрофы, которая поразила, да, там, Европу и не только. Поэтому сама эта идея, она как бы, ну, не нова вот этих отношений. Понимаете, да, о чем речь? Поэтому, как ни странно, наше, ну, то, чем мы занимаемся о том, что когда говорят вот о едином, о нации, о интересах нации и прочее, мы пытаемся говорить о человеке с его проблемами, с его интересами, с его бедой, в надежде на то, что к этой беде, к этой проблеме, что тот человек, который с другой стороны экрана, он в это увидит, поверит и подключится к этой истории. И значит, чуть-чуть, как бы, да, что-то с ним произойдет. Вот и все.
Что вам вообще дает театр в сравнении с кино? Можно ли сказать, что там больше возможностей для вас, больше разных образов?
Больше. Нужно сказать, что там больше разных образов.
Вы театр больше любите, чем кино? Или это нельзя сравнивать?
Нельзя сравнивать. Ну, вот как зритель с удовольствием в театр хожу и в кино. И наоборот, бывает, что разочарование, естественно.
А вы поставили в спектакле «Олимпия». Я знаю, что хотели поставить «Даму с собачкой» и начинали как-то ее ставить в театре Фоменко. Угу. Есть ли у вас какие-то еще режиссерские амбиции в театре или, опять же, в кино? А в кино какой-то короткий метр собираетесь снимать?
Да, мы собираемся сейчас снять небольшое, но гордое кино. А что касается театра, да, у меня, ну, есть какие-то... И то, что мы сейчас будем снимать, это давно уже лежит в голове, ну, что это вот надо как-то сделать. Просто сейчас вот пришло время, когда мы поняли, что, ну, это надо сделать сейчас. И вроде как это все так достаточно нервно и сложно собирается, потому что, опять-таки, непонятно, а кому это нужно-то? Ну, как бы...
Ну, как вам?
Для кого-то. Ну, вот и все, да. Тебе это надо, ты это делаешь. А что касается театра, ну, у нас так много названий в театре, что очень сложно даже репертуар составлять.
Если некуда втиснуться?
Некуда втиснуть уже, да. Уже все ставят спектакли и бесконечные премьеры. И уже мы играем «Олимпию» раз в два, в три, в четыре месяца. Каждый раз это событие, каждый раз для нас это что-то такое, какая-то особенная встреча и друг с другом, и со зрителем. Но для спектакля, который ты хочешь, чтобы он развивался, жил и набирал, это очень редко и очень сложно. По идее, он должен уже давно развалиться, деградировать и забыться. Ну, с такими перерывами. Угу. Но пока мы держимся. Не думаю, что... Просто потому, что очень... Серьезная вот такая вот сетка спектаклей в театре и новые премьеры выходят. Приглашаю всех в театр «Фоменко», пожалуйста. Ну и не только вообще приходить в театр. Сейчас происходят какие-то интересные действительно вещи. Фестивали какие-то происходят. И не только наши там московские спектакли. Но и пока еще к нам кто-то приезжает. Иногда все-таки у нас какой-то серьезный мегаполис, большой мировой город. И тут происходит какая-то и в том числе мировая культурная жизнь, несмотря на все ограничения.
Спасибо большое, Евгений Цыганов. Сегодня с
вами. Спасибо вам.